«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Мы в московском клубе «Перелетный кабак». Родина – Румыния. Формы постсоветской памяти и европейской идентификации. Участвует Василий Ерно, философ, писатель билингва, автор книги «Рожденный в СССР», уроженец Молдавии, житель Бухареста. Александр Иванов, главный редактор издательства «Ад Маргинем», философ, Москва. Ведет программу Елена Фанайлова.
Василий, вы сюда приехали, не видев Москвы, 4 года?
Нет, уже больше 7 где-то.
Больше?
Ага. Достаточно много.
О московских впечатлениях чуть позже, а пока что значит для вас Румыния? Первый вопрос, который, собственно, обсуждался на вашем докладе, на встрече с публикой. Что вообще это важно? Моя страна, моя идентификация, мое что? Моя страна – это что?
Ну, это было для нас немножко по-другому, потому что я, как человек, рожденный в СССР, жил в
Кишиневе.
В Кишиневе, жил немножко на юге, в Бессарабии, в сторону между Кишиневом и Одессом, в эту сторону Буджака. Это очень интересная зона, смешанная и разных национальностей, и разных религий. Это очень... И для нас, как последняя генерация людей из Советского Союза, мы начали как-то искать корни в другом. Потому что было две вещи. Это свобода, с одной стороны. Мы ждем перемен. Это генерация Виктора Цоя. Мы пели под этой. А вторая – это такого типа национализма, но не национализм в старом смысле какого-то, а искать, кто мы такие. Потому что была проблема идентификации язык. У нас был, вдруг поняли, что мы знаем второго языка, румынский. И мы читали, разница между молдавским и румынским была только в буквах. Мы не писали на латыни, мы писали на кириллице, они написали на... И весь этот процесс пошел, мы начали искать свои корни, и вдруг поняли, что Румыния вроде бы бывшая наша страна. Это был весь процесс в Советском Союзе. Это, с одной стороны, вся эта свобода и вся эта трансформация, с другой стороны, в каждый регион начал искать свои дореволюционные корни как-то. Да, этот для меня, когда потом я начал читать много, в семье мы говорили на румынском, одна часть семьи говорила на румынском. И
Родители румыны?
Да, они смешанные, но на румынском говорили дома. И после распада коммунизма, после революции в 89-м у нас была возможность пойти учиться там. Они дали нам стипендии для молдавских, Румыния. Я поехал там, и для меня было очень интересно, что вроде иду в моей стране, в такой... Но она была очень книжная страна в моей голове, потому что я вдруг понял, что-то вроде бы язык тот же, вроде бы мы говорим на те же вещи, но вдруг я понял, что у нас практика, потому что несмотря на то, что культурное как-то пространство достаточно совместное, есть вот эта жизнь в империи, потому что Бессарабия это была в составе царской империи, потом была немножко в Румынии-Маре, но потом опять советская, была при части Советского Союза. И вдруг я понял, что вот вся эта обыденная жизнь, вся эта материальная практика, это нас как-то разделяет.
А что было другим? Вот что в бытовом смысле?
В бытовом смысле очень много. Я понял просто, что у нас очень много, не знаю, потому что весь модерн, мы жили не вместе, а жили в русской матрице. Например, вот у меня проблема была.
Или в советской практике.
Да, у меня проблема была с расстояниями. Потому что я когда был маленький, мой отец любил ездить по Советскому Союзу. Я и в Белоруссии был, и на Кавказе, и везде. В Ясах был, это молдавский, столица Молдовы из Румынии. И поехал в Тимишоара, это Тимишоара в другой стороне Румынии. Я сижу поезда, там у меня было 19 лет. Я спрашиваю, возле меня человек старшего поколения, я спрашиваю, вы куда едете? Он говорит, аж в Атрадорны. Но он сказал, как если бы я сказал аж до Владивостока. Я не знал географии, говорю, ну где-то же в этот, сколько времени тебе? Он говорит, 2 часа. Я вдруг понял, что у нас очень разные понятия пространства, вещей очень много. И вот все это потом я понял, что вот Румыния будет для меня, ну, она уже моя страна, я Игралин, но будет как страна, как язык, второй язык, который я выучил немножко позднее. Ну, а сейчас я уже знаю все, я уже понимаю их, я уже румынский писатель, меня сейчас все знают ей, но, конечно, у меня осталась этот этикет, вроде бы наш, который приехал, ну, как-то советское, малобессарабское, румынский, но это дифференция всегда делать, это хорошо, я люблю вот эти разницы.
Вы работаете как колумнист сейчас в разных изданиях,
я
да?
пишу много, но у меня очень много, много проектов. Я и пишу, и разные проекты культурные делаю, социально меня сейчас интересует. Самое большое, что меня интересует, это жизнь в Румынии, в селах, в маленьких городах. Угу. И как-то вот такие более маргинальные... пространстве. Мне все это интересует. Меня не интересует мейнстрим. Он есть везде одинаковый. То в Берлине, то в Москве, то в Нью-Йорке. Он почти... А вот такие периферийные феномены жизни людей из маленьких городов, которые совсем по-разному. Так видно, например. В центре Бухареста, это, как и в центре Москвы, это совсем другой мир.
Я, Саша, у вас хочу спросить. У вас явный издательский интерес прослеживался, по крайней мере, какое-то время назад, к писателям, которых интересует маленькая родина. Извините, что я штампами излагаю.
Ну, вот,
как вы нашли Василия Ерну? Почему вы решили издать эту книжечку? И сейчас будете вторую издавать, я правильно понимаю?
Ну, нашел... по поводу второй поговорим еще. Угу. Я нашел скорее не вот сам, да, это не было каким-то движением. Просто Василий, насколько я понимаю, нас познакомил Мезиан. Виктор Мезиан, который... каким-то образом пересекался с Василием в Румынии. Да. Вот. И
Виктор Мезиан уже является известным куратором и критиком. То есть к литературному миру
Это не литературное было знакомство. Вот. А до этого, не зная еще Василия, но зная, что он где-то там существует, мы с женой поехали в 2004 году, было такое понятие «революционный туризм». Мы поехали сначала посмотреть на оранжевую революцию в Киеве, уже первую, да. А затем просто на поезде через Черновцы, там, через всю Украину доехали до Бухареста и затем путешествовали 2 недели по Румынии. Но с Василием я тогда не встретился. Вот, с Василием мы встретились в Москве. Очень интересная поездка была. Да. Совершенно особый мир такой. И причем мы выбрали Румынию как страну, которая фактически отсутствует в информационном поле. То есть она и сейчас не сильно присутствует.
Я соглашусь.
То есть как бы сказать, что знает средний статистический русский человек о Румынии, Я думаю, что очень мало, да, очень мало. Там человек, может, гуманитарный знает Илиада, Чорана и Онеско, но это такие французские румыны. Они как бы Румынии принадлежат по факту рождения, скорее, больше. Да. Вот. И вот мы познакомились с Василием. Я не могу сказать, что это тема какой-то малой родины. Скорее, Василий представляет из себя такой довольно уникальный в Румынии жанр, мне кажется. Он... если я не прав, Вась, поправь меня, он такой приемлемый человек, левые взгляды которого приемлемы в Румынии. То есть понятно, что в Румынии, как и в России, как и везде в постсоветском мире, был очень сильный антикоммунистический драйв, и он остается, как бы, да. И, но как бы левый ассоциировался, соответственно, с советским прошлым.
Вот. Я соглашусь, и в этом смысле выглядит, левый выглядит как практически клеймо. Именно, ну, как мне кажется, из-за советского мира, из-за, скажем так, мягко, чрезмерности присутствия советского.
Ну, здесь да? еще надо понимать, что Россия никогда всерьез не была такой политической территорией. Да? То есть у нас политика довольно маргинальное место занимает в нашей жизни. Что нас очень сильно отличает даже от Румынии, например. Вот. И поэтому слово «левый» в русском языке связано со многими коннотациями. Ну, говорят, как там водка? Да какая-то левая она что-то. Какая-то непонятная. Не
да? Понятно. Левая, да. Выражение «левый пассажир».
Левый, ну какой-то левый, да, что-то левый.
Левый пассажир.
Какая-то левая такая. Левый означает такой прикарный, как бы неопределенный такой, какой-то не то не сё, да? Вот, а не какой-то определенный политический выбор, да? Вот. И Василий представляет Румынии такую фигуру, которая опирается на свое советское детство, и в этой книге это есть.
Да.
Как на некоторую дополнительную такую, дополнительный момент своей как бы политической, эстетической программе, связанный с скорее таким позитивным началом, которое Василий отыскивает в советском прошлом, а именно некий универсализм, интернационализм, какая-то, так сказать, тема не разделения на национальные квартиры, национальные перегородки и так далее, а наоборот их пронизывание, их взаимопересечение там, и так далее. И вот это как бы дополняет тот момент как бы уже идентичности румынской, который Василий, безусловно, есть. И когда мы уже потом встретились в Румынии, я понял, что он, конечно, для него важна очень эта местная, локальная такая, такой вкус румынской идентичности. Но советское прошлое вот играет роль такого дополнения, такого универсализма, который как бы находится в анамнезе этого нового, уже новой идентичности.
Сейчас у меня к Васе вопрос просто по ходу его доклада отношения Румынии и России. Понятно, что вы говорили о некоторых мифологических или идеологических представлениях. Насколько образ России в Румынии присутствует, если он вообще присутствует, ну, и со знаками плюс и минус, какие есть
конечно,
упоминания?
Конечно, присутствует достаточно сильный образ, иногда слишком сильный.
Ну, в каком смысле? Мощный, пугающий или, наоборот, прекрасный и романтический?
Ну, вот это существует такой румынский парадокс насчет связи с Россией. С одной стороны, если, например, сделать в Румынии какой-то спрос, ваш любимый писатель, то я думаю, что первые три будут русские. Безусловно.
Кто-нибудь типа Толстой, Булгаков?
Булгаков на первом месте. Ну, «Мастер и Маргарита» был лучший, самый любимый писатель со всех времен.
Настоящий румынский роман.
Да, типичный
румынский.
Да,
Толстой, конечно. Говорящие животные.
Мистика. Там есть все. Это наше. Вообще,
Булгаков
это румынский. Абсолютно. Булгаков наш румынский писатель, просто он написал на русском. Случайно. Музыку, фильм. Ну, все, когда говорят про Россию, это просто, какие иконы и все. Но это есть такая...
Музыка имеет фасцинация. В виду классический, корпус, да?
В принципе,
или
классический.
Или все-таки Шостакович тоже уже,
тоже,
да?
Тоже.
Понятно.
Ну,
так.
Ближе к то, что мы называем классическая и классика литературы.
Тоже высокая музыкальная культура в Румынии.
Ну, да.
Очень хорошие исполнители, оркестры.
И...
Не только вот в коннотации фразы Мандельштама о Маяковском, который говорит, Маяковский, что вы, как румынский оркестр.
Да. Это
был... прям очень хороший.
Да, как румынский оркестр. Это было очень... Но это был румынский оркестр, потому что он был слишком... Это были шумные, это в кабаках.
Цыганщина.
Ну, это достаточно наше, это очень. Но сейчас звучит отлично. Это самая модная музыка сейчас в Бухаресте. Вот это как цыганский, как румынский оркестр.
Этно, вообще 20 лет последние.
Фольк
обдатирован
на новый год. Вот это позитивно, позитив есть. Но когда, если спрос, говорят, самый кто вы ненавидите или кто ваш враг. Но 70% будут сказать и русские, конечно.
Потому что мотивация какая-то
есть? Мотивация есть две момента здесь, которые очень сильно влияли на все, весь этот, этот первый элемент – это проблема Бессарабии. Потому что Румын смотрит на этот, как на нашу бывшую территорию взяли русские. Это наше святое место.
После Второй мировой войны?
Нет, это было в 1812.
Или еще конец?
Не, у нас длинная история в составе
советского. До
12-го.
Кутузов воевал.
Ну да.
Кутузов.
И потом второй момент, который очень сильно влияет на весь этот мифологии, это проблема коммунизма. Ну, коммунизм это не наш, это русское. Они приехали и заставили нас. Но обычно я люблю шутить на эти темы, потому что, ну, русские приехали, конечно, поставили нам такую задачу сделать коммунизм. Но она, идея была слишком большая для такой страны. Но мы сделали вот такой поворот очень интересный, потому что в Румынии они любят хвастаться с то, что российская советская армия уехала от нас, не как в Германии, как в Будапеште. Я говорю, ну вот, как раз этот момент очень интересен. Потому что мое мнение, в смысле, ну это иронически, так я играю на них, в смысле, было бы лучше, если русская армия осталась здесь. Потому что если она осталась бы здесь, у нас было бы диссидентство посерьезнее. И второе, у нас не было бы Чаушеску. Чаушеску при румынской... советской власти, при советской армии там не было. И вот при этом мой аргумент в том, что вот мы сделали же Чаушеску с нашими руками. Это наш продукт, наш типично румынский продукт. Хотим это или не хотим, это не русский продукт. Никто его не принес нам.
Мы сделали красиво. Это форма румынского величия.
Ну да.
Это вот это румынское величие воплотилось в Чаушеску.
Да.
Интересно то, что в начале своего восхождения он же не был таким, нет, как потом кровавый это
очень,
диктатор.
Это вот очень это интересно. Все. Вначале у него не был один момент очень интересный. Этот момент вторжения советской армии в Чехословакию. А он вышел и говорит, я против.
Да.
И тогда даже диссиденты, которые не зашли в коммунистическую партию, это было очень интересное его движение. Даже потом Запад его пригласил, Америка, Никсон, давайте к нам поговорим. Потому что они видели, как... Ну, это был очень интересный момент. После этого началось понемножку. Это было как момент отепления немножко нашей. И потом в 80-х начал очень трудновато. Вообще самый достаточно сложный период – это 80-е годы в румынском коммунизме. 50-е и 80-е. А 60-70-е было достаточно нормально, если можно так говорить.
Там интересно, что в 70-е годы в Румынии, как и у нас, например, сложилась определенная как бы эстетика, связанная с революцией. Именно в 60-е, в 70-е годы у румын сложилась... такая мифологическая эстетика, связанная с их происхождением из вот этих римских времен. Да?
Да.
То есть в Центральном историческом музее в Бухаресте есть копия, гипсовая копия колонны Трояна, где значит, римские легионеры борются с варварами, с даками. Да? Разница заключается в том, что легионеры в туниках, а даки в штанах. То есть штаны, как бы, это признак фарваста, да? И как бы машина дача, да, или это тоже от слова дакия, да? То есть дакия, фильм был очень популярный в советские времена, дакия, да?
То есть это Чаушеску... Экология, это, потому что мы как-то хотели найти наше...
Это фрагмент национальной мифологии.
Ну, да. Абсолютно, да. Это, конечно, не имеет отношения к корням никаким, это имеет отношение именно к мифу, да?
Да.
То есть миф о величии Чаушеску во многом вот связан с этим римским прошлым, да? То есть это как бы такая народность...
Строил весь коммунизм под национализмом. В 70-е начал весь этот процесс очень такого...
Я бы не назвал это национализмом. Это было больше, чем национализм. Mm-hmm. Потому что апелляция к Древнему Риму уничтожает все национальные как бы, границы. Да? Это апелляция к тому образу величия, да, который есть в античном мире.
Империя,
его дворец Чаушеску, это, конечно, никакой не национальный продукт, потому что были передвинуты там исторические церкви, уничтожен старый исторический квартал Бухареста, и на его месте было построено что-то огромное, невероятное, самое большое здание в мире, больше Пентагона там, и так
дворец
далее.
Чаушеска.
Дворец Чаушеска.
Да. Самое большое.
Самое большое здание в мире, да. И там были использованы элементы, это было до еще распространения постмодерна, но это был в каком-то смысле постмодерн объект, потому что там были цитаты из древнеримской архитектуры, которые с конструктивизмом были соединены, с архитектурой Возрождения. Там один, например, зал для торжественных приемов и балов, он, по-моему, где-то 3000 квадратных метров. Один зал. То есть не слышно друг друга, там невозможно, как бы, чтобы был слышен голос, когда ты в другом месте.
Можно ли представить, что там снимают кинофильм, блокбастер «У Бали Сатаны» или «У Бали Графа Дракулы»?
Можно снимать, я думаю, там и снималось. Ага. Но как бы вот это вот очень интересный образ Румынии, который был создан в 60-е, в 70-е даже годы уже, точнее, да, как, когда Брежнев создавал образ вот этого величия победы, да, и мемориалы там, Сталинградский мемориал, Волгоградский, да, и там Брестская крепость, и другие военные, как военная эстетика фильма «Освобождение». В это время создается вот такая эстетика Румынии, как античной державы, как державы, связанной корнями с Древним Римом, а не с национальной историей, не с маленькими там деревушками, полунемецкими, полурумынскими провинциальными там городками и так далее. А это было вычеркнуто, это не присутствовало. Зато был Древний Рим.
Свобода в клубах. Родина Румыния. Формы постсоветской памяти и европейской идентификации. Ведет программу Елена Фанайлова.
Пару лет назад в музее «Гараж» была очень большая выставка из музея Любляны, которая посвящалась восточноевропейскому перформансу. И акционизму, и такой продукции. Что меня больше всего поразило, это румынские авторы на этой в этой ретроспекции каким-то отчаянием, каким-то клаустрофобическим замкнутостью на своем внутреннем мире, и такое ощущение, что человек сам себя поедает психически. Я, к сожалению, забыла фамилию этого автора. Он страшно знаменитый персонаж вот во всем этом мире перформанса. И когда я просила у кураторов объяснений, мне сказали, или даже это было в каталоге, что режим Чаушеску, вообще Румыния этого периода, отличается самой мощной репрессивной машиной, и которая проникает до основания человеческого существования, вот прям в квартире, в доме, и что румынский характер доходит до шизофрении в этом самоконтроле, что румыны настолько серьезно воспринимают внешний контроль, что он становится контролем внутренним. Это похоже на правду, Вася?
Ну да, вот недавно книжка вышла достаточно интересная американского антрополога Катерин Вердери. Она работала очень много лет в Румынии в 70-80-е. Она работала так. И сейчас она взяла досье и писала книгу по ее досье. Там очень интересно, мы сейчас я ее пригласил в музей, где я держу дебаты. Мы поговорили насчет ее книжки. И там не то, что было очень много информации, которая про нее. У нее была даже фотка в туалет. Они делали даже в самых интимных местах. У нее даже на американской обложке у нее есть фото через, не знаю, как они делали. Как она идет в баню голая сзади. Ну, так видно. Вот. И ты... До такого уровня вот этот контроль был, это было немножко, сейчас понять это очень трудно, но вот было, тем более была вот весь этот проблема с отсутствием элементарных вещей, это достаточно сильно влияло на жизнь людей, ну, вода. Кушать не было.
Вы рассказывали удивительную вещь, когда приезжали, когда румыны приезжали в те места, в которые вы жили, они привозили свои рубашки, но просили у вас еду в обмен.
Да, вот это было, потому что мы конце, ну, в 80-е мы уже были устроены на вот это вещевой как-то рынок.
Рынок,
мы
обмен,
хотели
да?
Адидасы, мы хотели, ну, что угу. называемое...
Футболки, джинсы,
футболки,
да?
джинсы, ну, это элементарно, ну, кушать не так уж, не то, что было изобилие, но не была наша проблема, тем более я не помню таких проблем 80-х. Ну, конечно, мы же, нам не нужно много. А вот рубашки, это было... чтобы иметь румынскую или какой-то обувь румынскую, они у них это было. Как, ну, нормально вроде
бы. Только еды не было. Вот что
оно не было, да, да. Это было для нас достаточно странно, когда, и когда они говорили, что телевизор только 2 часа в день. И только Чаушеску. 2 часа в день и только Чаушеску. Но это было 87-й, 88-й. Весь мир уже весь коммунистический
уже
мир
уже... Была, уже Советский Союз был открыт.
В Советском Союзе уже были, ну... Мы же пели под Цоем «Ждем перемен», а у них даже не что с машиной можно ездить один, если по номерам у них. Потом, ну, разных таких для нас было тогда очень трудно понять весь этот. Но после 80-х, поэтому и была вот такая очень жесткая его, и потом ее предали, убили. Прямо при Рождестве.
Чаушеску?
Да. В день Рождества его. Ну, это почти ритуальная такая.
Я
румынская.
Думаю, что кадры этих событий сохранились.
Есть, потому что это была первая революция. Помнят, телевизионная революция. Да. Поэтому очень много книжки написал, потому что это было, мы сидели дома и смотрели в прямом эфире революцию.
Я бы сказал так, что здесь, конечно, мы затронули такую тему, которая бесконечна, потому что там связывать это только с искусством как бы слежки секуритата и румынской вот эти всей машины я бы не стал, потому что после убийства Чаушеску началась Балканская война, которая показала, что вообще Балканы являются территорией невероятно высокой как бы и интенсивной жестокости, да? Вот. Откуда эта жестокость появилась? Причем она была она разделялась всеми как бы воюющими сторонами. То есть оказывается, так. что Балканы — это место культивированное, уходящее в столетия, в глубину, а не только в советское прошлое, культивированной жестокости. То есть, возможно, это связано с таким пограничным положением страны между турецким, как бы, европейским миром, да. Возможно, это вообще высокая культура жестокости есть у турок, да. Турки – это одни из самых таких вот специализированных жестоких, как бы, культур, да.
Саш, ну я вам просто расскажу, что был бы тут человек с Балкана, он сказал, это вы зря нам приписываете, это вы русские на себя посмотрите или что-нибудь такое, но, в общем, не надо нас варваризировать. Возможно, это же был такой концепт у Европы в отношении балканских народов, что эти люди воюют, потому что они варвары. Я знаю балканских интеллектуалов, которые оспорили бы сейчас этот момент, но я соглашусь в том, что в этом есть какая-то серьезная культурная традиция. Я как раз согласна с тем, что в действии румынских силовиков, сказали бы мы так сейчас, или спецслужб, есть что-то от исторической привычки. И я не хочу это называть национальным характером, да, потому что термин уже страшно устаревший, но в этом, конечно, что-то есть.
Румынский фашизм никакого отношения к коммунизму не имеющий.
Совершенно верно. Румынский фашизм.
С невероятной жестокостью в отношении как бы геноцида евреев. Людей из еврейских маленьких местечек запихивали в товарные вагоны, и этот поезд ходил, пока все не умирали
пока
внутри.
Все умирали. Ну, это ужасная смерть, конечно, ужасная.
И
хорошо, что мы вспомнили Целана в Черновцы, еще одно место румынского влияния.
Хорошо,
да, это огромный прекрасный том Целана.
Даже Целан вышел раньше, чем в Румынии, на русском. Это очень странно. Он был раньше маленький, ну, стихотворение. Сейчас его издавали полностью и на румынском.
Ну, я считаю, что вот собрание, которое усилиями Татьяны Баскаковой и Марты Белоруссы сделано, и вашей редактуре, это, я думаю, что это одно из лучших европейских изданий. Целана, человека, о котором мы говорим и как о великом европейском поэте, и в то же время как о человеке, Холокост на мировоззрение которого очень сильно повлиял. Ну, то есть Холокост — это общее слово, но просто смерть родителей, он очень тяжело ее переживает. И он узнает о смерти матери уже, кажется, когда он в Париже находится, уже имев возможность.
Скорее, он тяжело переживал, даже более тяжелым для него испытанием было то, что он же был двуязычным. И в семье говорили по-немецки и по-румынски тоже. Вот. Но немецкий язык для него был языком высокой культуры. Вот. И когда он стал языком смерти, то вот эта как бы детская мечта и образ идеального немецкого языка, он наложился на вот это, то, что смерть стала говорить по-немецки, вот, и смерть стала немецким мастером, да, как он пишет в «Фуге смерти», это стало для него какой-то очень глубинной внутренней катастрофой, которая на уровне языка пронизала его творчество. И вот этот распад языка, который стал через него проходить, это часть вот этой вот катастрофы, как бы более даже сильной, чем катастрофа смерти родителей. Вот. И это, конечно, связано вот с румынской культурой, потому что румынская культура, она тоже многоязычна. То есть и она немецкая отчасти, вот, и в значительной своей части она немецкая, потому что начиная с 15 века в румынских городах, в Трансильвании особенно, отдавались земли тогда венгерскими королями, отдавались пустующие земли для того, чтобы немецкие рыцари основывали там замки, защищая Европу от турок. Вот. И вот эта вся история, как бы, сохранились эти замки немецкие, эти маленькие немецкие кладбища. И культура, например, в одном из таких замков есть место, где родился Влад Цепиш, то есть Дракула, и место, где родился Эбер, изобретатель ракетного двигателя, учитель фон Брауна. Да?
Прекрасно.
Вот. Они родились в соседних домах просто, да? Цепиш
ничего
и
себе.
Эбер.
Ничего
вот.
Себе.
И это как бы смесь, она очень важна для румынской культуры, мне кажется.
Продолжая, извините, тему Холокоста и румынского фашизма, мы не можем как-то, поскольку доклад был о памяти, исторической в том числе, мы мимо этого пройти не можем никак. А какие сейчас существуют в Румынии инструменты для разговора об этом периоде? Я скажу вот что. Вот из того, что я знаю, восточноевропейские страны в течение последних, может быть, 15 лет произвели какое-то количество продукта, кинопродукта про Вторую мировую, где рассказываются неоднозначные истории о жизни, там, например, о том, как чехи депортировали немцев в 1945 году, что не было такой справедливой и прекрасной истории, как это казалось сразу после Второй мировой войны. Это каким-то образом в публицистике, в историографии, в кино отражается то, что, я страшно извиняюсь, одесский геноцид евреев, устроенный румынами, был чудовищный.
Да, как раз вот пару месяцев назад вышел отличный фильм, который занимается именно вот этой историей в Одессе. Потому что румынская власть зашла в Одессу вместо с немецким, но эту зону осталась по администрации, румынской администрации. Одесса был, мэр был румын, все это на. И была румынская власть.
И, кажется,
власть
ему приписывают некоторое стремление предотвратить убийство
евреев. Да, а там был очень момент, когда там был какой-то акт саботажа, ну, они делали какой-то взрыв и убили пару прямо в центральной, где они сидели там, и убили пару, достаточно много румынских солдат. И это, они сказали, что это делали евреи. Угу. Евреи, партизанские евреи. И был приказ Антонеску,
прием, да.
Который просто за ночь не то, что убили, просто на каждом углу поставили этих евреев и просто убили.
Извини, да. У меня ощущение, вот когда я посещаю, например, Венгрию или Румынию, что в Венгрии в период во второй половине 44-го года там произошел такой очень интенсивнейший геноцид, ну, не самой Венгрии, а просто Будапешт был одним из центров еврейской культуры.
Да.
И оттуда около миллиона евреев было отправлено в Аушвиц. Вот. И там есть музей Холокоста, но он уступает своей популярности музею, который называется House of Terror, да, и посвящен советской оккупации, как бы, значит, коммунизму, как коммунистической, как бы, заразе, да, которая накрыла, как бы, Венгрию. Да. То же самое происходит в Румынии. То есть, да, как бы,
ты
там...
можешь сказать, что есть аналогичные музеи, и музей Холокоста,
есть музей
советского террора?
Есть музей советского террора, да, в Бухаресте. Это часть музея крестьянской культуры. Там, по крайней мере, так было.
Ну да, это была маленькая там выставка.
Там выставка, посвященная, как бы, уничтожению крестьянства там, и советскому как бы, влиянию, да, и коммунистическому режиму. Да.
Так.
Вот. И то же самое есть в Будапеште, то же самое есть в Риге. Вот. То есть здание бывшего КГБ или какого-то местного КГБ, да, делается вот таким музеем, как бы, посвященным советской оккупации.
То есть суть... К счастью, и поскольку я только что из Риги, я хочу сказать, что там недавно открыт музей Жаниса Липки. Это человек, который спас около 60 евреев. И это место тоже стало в последние 2 года очень популярным по посещаемости и по интересу людей. Вот тут вектор сдвинулся.
Возможно,
это просто
возможно.
Я как очевидец докладываю.
В принципе, Саша, это есть такая официальная как-то бумага, что, мол, извините, но даже в историографии, конечно, есть историки серьезные, которые пишут, да, мы это делали, но в фольклорном и в мейнстримом говорят, что,
сознание.
Мол, ну, мы что-то сделали, но мы, у нас не было другого. Ну, в смысле, что нету то, что в Германии есть, например, было.
А, ну, в смысле, виноват немецкий фашизм, а мы были вынуждены, да?
И русский коммунизм. А мы вообще здесь были... Мы
просто мимо проходили.
Да. Просто мимо проходили, и там было какие-то евреи. Мы вот это
случайно.
Такое, что мы не можем взять вину на себе. В смысле, да, ребята, мы это делали. Ну, мы, конечно, наши деды, прадеды или кто там. Ну, мы как группа, которые жили там. И это вот проблема я еще... Сейчас, конечно, в Румынии, в Бессарабии евреев осталось почти очень мало. Их больше нету, они есть в таком количестве, что вот, например, Кишинева, которая была одна из центров евреев в нашей регионе, было в начале 20 века, они были половину жителей города. У них было 88, по-моему, синагог. Это была большая община. А сейчас не то, что нету общин, нету даже, мы не знаем, где эти синагоги были. Вот это до такого за 50 лет все стирали.
Цивилизация исчезла, да.
Это не то, что вот это исчезло, мы стирали все исчезла, да, следы. Это меня волнует, потому что не надо стирать те следы.
Вы оба упомянули Чарана, Илиады и Ионеско. Я не могу тут, опять же, не вспомнить про то, что все трое увлекались фашистскими идеями в молодости.
Да, Ионеско немножко
было
меньше.
Такое. Ну, Ионеско меньше, да.
А но Чаран и Илиады достаточно, но были в первом ряду
идеологов. Вот. И что потом? Потом они все отказываются говорить на эту тему. То есть, как бы, это клеймо, опять у нас Гитлер во всем виноват, да? То есть, это очень... почему это закрывает рот?
Надо какие-то вещи произнести, да. Мы фашизм употребляем иногда как некое такое ругательное слово, да? Как то, что закрывает вообще всю аналитическую работу.
Вот, Саш, я к этому веду.
Вот. Понятно, что фашизм везде был разный, да?
Ну, скажем так, да, мы говорим о немецком нацизме. Мы сейчас, вот когда
говорим,
Гитлер
виноват...
Ну, они
не были как
виноват,
раз в зоне, да, немецкого нацизма, да. Они были в зоне скорее близкого к итальянскому фашизму, да? И это был, так, конечно, такой проект, как бы, антимодерна.
Антимодерна,
да?
Согласна.
Вот, антимодерна,
который парадоксальным образом и модерные черты хотел
безусловно,
впитать.
Безусловно. Это, как бы, вот это... антимодерн внутри уже не... никуда не, невозможно их было уже преодолеть, эти перемены, связанные с модерном. Да?
Разумеется.
То есть внутри вот этого движения модерна возникает антимодерн. И вот это вот как бы истоки фашизма, да? То есть там есть, с одной стороны, элементы модерна, индустриальные, как бы элементы вот этого ландшафта культурного, да? А с другой стороны, там есть кровь, почва, судьба, там, и вот,
вот
это
вот
все.
Вот, да. Вот это все.
Вот. И, конечно, с точки зрения Чорана, да. У Чорана есть книга, написанная по-румынски, еще когда он писал по-румынски, она называется «Слезы и святые». Это маленькие такие отрывки, посвященные как раз вот такому очень румынскому восприятию каких-то святынь. Да. Не-не-не. Ее не было по-русски, да, она очень интересная, очень яркая такая книга, которая вот эту, я не скажу там социально-политическую структуру его мировоззрения, но какую-то эмоционально-культурную такую, эмоциональную форму его взглядов вот того времени может как-то что-то подсказать, да. Вот. И то же самое у Элиада, да, вот этот интерес к магизму, к домодерновым как бы, культам.
Ну, это весь все. Его корпус.
Это да, это его основной интерес. Да, поэтому интерес. Здесь они не могли в какой-то момент не сомкнуться с, не с фашизмом в смысле вот участия в политических каких-то, а с фашизмом как неким умонастроением, да, которое в это время существовало. Ни Элиада, ни Чоран не были... мне кажется, напрямую связанные с политическим фашизмом. Нет. В Румынии там связь довольно опосредованная такая.
Скорее, да, да. Это, и речь идет здесь об идеологической
об идеологии,
симпатии. Да, да, речь идет об идеологии, разумеется. Но...
Это факт, да, который вот странно было бы скрывать после там, Хайдеггера там, и Данунцио там, и многих других, да, что и норвежский нацизм тоже повлиял как-то на...
Ну, общем, Гамсон и так далее. Гамсона, ну, то есть да. Это мы уже не говорим там про классический случай.
Это знаешь, еще это можно сказать так, что в каком-то смысле вот черные тетради Хайдеггера говорят об одном, что, например, как Маяковский был более левым, чем большевики, вот, и в этом смысле он был опасен для большевиков. Особенно в момент государственного строительства, которое в конце там, 20-х начинает Сталин. Да? Также и Хайдеггер, и Чоран были более правыми, чем нацисты. Они были более радикально правыми в смысле почвы, судьбы там, и так далее. А нацисты были более прагматичными и
конечно,
более как бы...
Конечно.
Они решали прагматические политические задачи, да, с помощью этой идеологии. А эти как бы фигуры, они всерьез как бы были такими вот... исповедовали эту веру всерьез.
Как себя сегодня может чувствовать левый европеец, на каком бы он языке ни говорил, я бы сказала, на фоне новых национализмов, которым заболели... все почему-то.
Несмотря на то, что у нас при власти социал-демократы, но они социал-демократы, которые только про национализм, они такие консерваторы, более консерваторы, чем любая другая партия, только про религию. Религия, в смысле, православная для них все. Да. Ты не румын, если ты не православен. Идут до такого определения. Но очень интересно, что параллельно работает радикально нелиберальная повестка дня экономическая. Это очень трудно все это.
То есть, еще раз, консервативная идеология плюс либеральная экономика.
Но
то есть,
повестка. Либера, это более радикально. Например, если бы знали Америка, как у нас даже не... Ну, все эти социальные устройства, которые были раньше, нормально? Сейчас вы что, медицину? Нет, ребята, надо платить.
А, понятно.
Если завтра я...
Понятно.
Но самое главное, что не то, что они это делают,
это нам
что-то
не понимаешь.
Для людей это нормально. Люди думают, что это нормально. Например, если я завтра входом в парк буду ставить 10 рублей за вход в парк, они говорят, о, это нормально, потому что это приватно, это очень хорошо.
Говорю,
ребята, это же парк. Это же парк, это общий. Не-не-не, общий это нехорошо, плохо.
Вот то есть, понятно, левый,
до такого,
левый взгляд Василия,
до такого, свой до такого.
Противоречие
и потом,
с
до такого, новым представлением. И сейчас о, просто все это надо переосмыслить в новом контексте, как делать хотя бы маленькие социалистические такие пространства. В смысле, что мы можем жить и при другой форме экономики, можно думать и при другом форме пространства и так далее.
Вася, но главный упрек, вот, который исходил от Фуко, например, да, который был адресован левым. Фуко сам не был правым консерватором, он был тоже левым мыслителем. Да. Он предъявлял такой упрек. Он упрекал левых за очень плохой, на сегодняшнем языке можно сказать, очень плохой менеджмент. То есть левый тип управления, политического, экономического и так далее, очень слабый. В этом ставил упрек Фуко. Он говорил, пожалуйста, вы говорите о справедливости, давайте покажите на уровне муниципалитета французского, вы получили власть, например, в какой-то префектуре или там городском муниципалитете. Покажите, как вы умеете отстаивать справедливость вот на этом уровне. Все проваливается. То есть, оказывается, есть радикальный вопрос. Да, хорошо, есть справедливость. Да, откуда деньги брать будем? Откуда будем брать деньги? То есть, как бы, на справедливость нужны какие-то средства, да, и так далее. И это очень серьезный упрек. Он связан еще с тем, что современная политика, почему трудно говорить о лево-правом, как бы, оппонировании, потому что современная политика очень сильно экономизируется. Она становится, она все больше и больше выражается на языке экономики. Не на языке традиционной политики, да, вот как об этом там вся политическая теория 20 века писала, да, а на языке экономики, на языке как бы управленческом. То есть не на языке законов и как бы каких-то правил, да, а на языке управления процессами, да, любыми там, социальными, экономическими, культурными и так далее. Да. И здесь как бы возникает очень большая проблема. Во-первых, не работает оппозиция левой-правой. Потому что как бы, если ты управленец, да, то ты не находишься на территории больших идей. Ты находишься на территории, где нет истины и лжи, а есть польза и вред. Грубо говоря. Ты можешь с пользой что-то делать или к пользе кого-то, а может в ряду какого-то сообщества, какой-то группы, каких-то индивидов, да, например. И это не вопрос. При этом ты можешь на языке идей, ты можешь говорить прекрасные слова, да. Но это будет вредно, вот, это будет неполезно и так далее. Да? Есть еще куча оппозиций. Оппозиция удача-неудача, или успех и провал. Да? Это очень политический язык, да, потому что политики говорят на таком языке. Ты успешный политик, тебя поддерживают на выборах и так далее, у тебя успешная как бы репутация и так далее или нет. Поэтому что остается этой оппозиции? Да? Я сейчас не говорю о левых, я говорю об оппозиции, потому что левые живут только вместе с правыми, да? Вместе с консерваторами. Вот. Как ни странно, например, в случае постсоветского мира, местом таких оппозиций является вот радиостанция «Свобода», например. Да? То есть, если не было бы общества мемориала, радиостанции «Свободы», то не было бы, если бы не было антикоммунизма, то не было бы и коммунизма, и наоборот. Да? То есть, в каком-то смысле дискурс антикоммунизма поддерживает интерес и понимание политики как территории больших идей. Да? Больших идей. То есть, грубо говоря, сегодня, например, антисталинский дискурс, да, он поддерживает вот этот пафос большой, как бы, идейной конфронтации 20 века.
Да, я здесь согласен.
А для 70% населения страны нашей Сталин – это не исторический Сталин. А Сталин – это просто знак того, что общенародная собственность была приватизирована. И понятно. Сталин – это как защитник против приватизации. В том числе и парк, как ты говоришь, общественный
как тормоз.
И так далее. Он тормозит это. Да?
Конечно.
То есть, грубо говоря, если ты выступаешь против Сталина сегодня, ты не можешь миновать вот эту тему как бы реакции на Сталина как на защитника от приватизации.
Ну да, да, да. Я здесь согласен. Например, в Румынии иногда приезжают иностранцы, говорят, где можно видеть коммунизм в Румынии. Говорят, только в группе антикоммунистов. Там очень хорошо консервировалась весь этот реальность. А в другом нет.
Что не отменяет, естественно, не отменяет как бы действительно исторической оценки Сталина там и так далее. И личной негативной там реакции на такого рода диктатуру там и так далее, да. Но я вот как человек, который там, не знаю, могу прочесть оду Мандельштама, да, посвященную Сталину, я понимаю, что это великая поэзия. Это очень большая поэзия. Понятно, что она содержит в себе невероятно сложный вот этот момент необходимости разговора о том, что Мандельштам не понимает. Он не знает, как с этим работать, да? Но он понимает, что это перемены на уровне геологии, на уровне как бы структуры почвы, да, что это не что-то такое наносное и внешнее, да. И он пытается об этом писать, как он пишет на языке минералогии о Данте, да. Он пытается так писать о Сталине. Вот. А если такой гений, как Мандельштам, настолько серьезно относится к этой фигуре, то почему мы должны сегодня говорить об этом как бы, ну, как о само собой разумеющейся какой-то вот заранее всем понятной как бы истории добра и зла?
Я думаю, что без исторической политики невозможно выстраивать личную идентификацию. Вот моя теория в этом разговоре была такая. И, собственно, последнее выступление ваше, Александр, оно, ну, как бы подтверждает.
Лен, ну, смотри, когда мы говорим о политике, мы очень часто пользуемся таким довольно классическим определением, в котором политическое возникает на границе с приватным, частным. Приватное не политично. Политика – это вот то, что происходит на улицах, на возле выборных урн, на площадях и так далее. Вот там есть политика, да? Если ты дома, там, в семье, ты аполитичен. Так греки понимали политику, да? Но вот мы издали книгу Джудит Батлер, где она говорит, что сегодня политически может быть просто предъявление твоего тела. Например, абсолютно. Если ты трансгендер, оказавшийся в Иране, да, то просто твое предъявление своей трансгендерности может стать политическим. Да? Не надо даже ничего говорить. Тебя, как, например, квир как бы тело опознают и припишут тебе политический статус. Да. И ты сам будешь вынужден реагировать на это политически. Значит, мы политику сегодня переопределяем. Да? Поэтому и мы переопределяем свою идентичность в этой связи. Да? Угу. То есть наша идентичность сегодня гораздо ближе располагается к нашим телесным, эмоциональным практикам и как бы формам памяти, да, нежели вот к этой большой как бы исторической памяти, которая как бы идеологически оформляет какие-то большие идентичности. То есть в каком-то смысле я думаю, что наша идентичность – это такой открытый вопрос. Мы как бы все люди квира в большом смысле слова. Не только в сексуальном смысле, а в смысле и идентичности тоже. Мы люди…
Разнообразие,
мы,
да, в смысле разнообразия.
Мы прекариат. Да. Мы все сегодня прекариат. В смысле плавающей, слабой идентичности.
Я полагаю, что один из самых важных разговоров для людей постсоветского пространства, я имею в виду сейчас и пространство Восточной Европы тоже, это разговор о том, кто мы такие, где мы находимся. Потому что без этого разговора невозможно разобрать пакет неонационалистических настроений, пакет нового консерватизма, говорить о чем-то вне историко-политической конструкции, которая этому времени соответствовала. И в то же время каждый из людей, который берет на себя смелость об этом говорить, это очень немногие интеллектуалы публичные, в числе которых находятся вот двое людей, с которыми мы сегодня говорили, ты должен все время говорить о своих личных реакциях. Ты должен все время думать, из каких сложных вещей мы на самом деле состоим, а не только из идеологиям, а также предрассудков. Ты должен подвергать интеллектуальному сомнению, рефлексии, обсуждению внутри себя твой монолог, несмотря на пристрастие, несмотря на желание, несмотря на стремление полюбить что-то одно. Ты должен все время стараться увидеть, из чего эти пристрастия состоят.
Вы смотрели и слушали «Свободу в клубах», проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Родина – Румыния. Формы постсоветской памяти и европейской идентификации. Участвовали Василий Ерно, философ, писатель билингва, автор книги «Рожденный в СССР», уроженец Молдавии, житель Бухареста. Александр Иванов, главный редактор издательства «Отмаргинем», философ, Москва. Вела программу Елена Фанайлова.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».